Глава восьмая. Закон ребенок. Мы все забываем. Мы помним не быль, не историю, а только тот штампованный пунктир, который хотели в нашей памяти пробить непрестанным долблением. Я не знаю, свойство ли это всего человечества, но нашего народа — да, обидное свойство. Может быть, оно и от доброты, а обидное. Оно отдает нас добычей лжецам. Так, если не надо, чтобы мы помнили даже гласные судебные процессы, то мы их и не помним. Вслух делалось, в газетах писалось, но не вдолбили нам ямкой в мозгу. И мы не помним. Ямка в мозгу лишь от того, что каждый день по радио. Не о молодежи говорю, она, конечно, не знает, но о современниках тех процессов. Что ж сказать тогда о негласных? Уже в 1918-м сколько барабанило трибуналов, когда не было еще ни законов, ни кодексов, и сверяться могли судьи только с нуждами рабоче-крестьянской власти. В те динамичные годы не ржавели в ножнах сабли войны, но и не пристывали к кобурам револьверы кары. Это позже придумали прятать расстрелы в ночах, в подвалах и стрелять в затылок. А в 1918-м известный рязанский чекист Стельмах расстреливал днем, во дворе, и так, что ожидающие смертники могли наблюдать из тюремных окон. Был официальный термин тогда – внесудебная расправа. Не потому, что не было еще судов, а потому, что была чрезвычайная комиссия – ЧК. Только за полтора года, 18 и половина 19-го, и только по 20 губерниям Центральной России, расстрелянных ЧК, то есть бессудно, помимо судов, 8389 человек. Раскрыто контрреволюционных организаций 412. Всего арестовано 87 тысяч. А суды? А как же? В месяц после Октябрьской революции были созданы и суды, и рабочие, и крестьянские революционные трибуналы. Декрет о суде номер 1 24 ноября 1917, статьи 12 и 13. Еще оказалось необходимо создать единую для всей страны систему революционных железнодорожных трибуналов. Затем единую систему революционных трибуналов войск внутренней охраны. В 18 году все эти системы уже действовали дружно, однако зоркий глаз товарища Троцкого увидел несовершенство этой полноты, и 14 октября 18 года он подписал приказ о сформировании еще новой системы революционных военных трибуналов. Революционные военные трибуналы – это в первую очередь органы уничтожения, изоляции, обезвреживания и терроризирования врагов рабоче-крестьянского отечества, и только во вторую очередь – это суды, устанавливающие степень виновности данного субъекта. Рядом с органами судебными – должны существовать органы, если хотите, судебной расправы. Теперь читатель различает? С одной стороны, ЧК – это внесудебная расправа, с другой стороны, рефтрибунал – очень упрощенный, весьма немилосердный, но все-таки отчасти как бы суд. А между ними, догадываетесь? А между ними как раз и не хватает органа судебной расправы. Вот это и есть революционный военный трибунал. Расстрел, цитата, не может считаться наказанием. Это просто физическое уничтожение врага рабочего класса и может быть применен в целях запугивания террора подобных преступников. Приговор приходится привести в исполнение почти немедленно, чтобы эффект репрессий был как можно сильнее. Конец цитаты. Можно бы еще и еще цитировать, но довольно. Дадим взгляду углубиться в то прошлое и пройтись по тогдашней пылающей карте нашей страны. Каждое взятие города в ходе гражданской войны отмечалось не только ружейными дымками во дворе ЧК, но и бессонными заседаниями трибунала. И для того, чтобы эту пулю получить, не надо было непременно быть белым офицером, сенатором, помещиком, монахом, кадетом или эсером. Лишь белых, мягких, немозолистых рук в те годы было совершенно довольно для расстрельного приговора. Но можно догадаться, что в Ижевске или Воткинске, Ярославле или Муроме, Козлове или Тамбове мятежи недешево обошлись и корявым рукам, потому что нет числа, крестьянским волнением и восстанием с 18 по 21 год. Хоть никто не фотографировал и для кино не снимал эти возбужденные толпы с кольями, вилами и топорами, идущие на пулеметы, а потом со связанными руками 10 за одного в шеренге, построенные для расстрела. Сапожковское восстание так и помнят в одном сапожке, петелинское в одном петелине. За те же полтора года по 20 губерниям узнаем и число подавленных восстаний – 344. А сколько еще затягивало в те жернова совсем случайных, ну совсем случайных людей, уничтожение которых составляет неизбежную половину сути всякой стреляющей революции. Вот попал к нам от доброхотов неуничтоженный экземпляр книги обвинительных речей неистового революционера, первого рабоче-крестьянского главковерха, славного обвинителя величайших процессов, а потом разоблаченного лютого врага народа Н.В. Крыленко. Разумеется, предпочли бы мы увидеть стенограммы тех процессов, услышать загробно-драматические голоса тех первых подсудимых и тех первых адвокатов. Однако, объясняет Крыленко, издать стенограммы было неудобно по ряду технических соображений. Удобно же только его обвинительные речи да приговоры трибуналов. Мол, архивы Московского и Верховного рефтрибуналов оказались к 1923 году далеко не в таком порядке, а ряд крупнейших процессов прошел вовсе без стенограммы. Трибунал – это не тот суд, в котором должны возродиться юридические тонкости и хитросплетения. Мы творим новое право и новые этические нормы, каковы бы ни были индивидуальные качества подсудимого. К нему может быть применим только один метод оценки. Это оценка с точки зрения классовой целесообразности. В те годы многие вот так жили-жили, вдруг узнали, что существование их нецелесообразно. А военный заговор 1919 года ликвидирован ВЧК в порядке внесудебной расправы. Так вот тем и доказано его наличие. Там всего арестовано было больше 1000 человек. Так неужто на всех суды заводить? Вот и рассказывай, лотком да порядком, о судебных процессах тех лет. Все же полистаем книгу Крыленко. Дело русских ведомостей. Этот суд из самых первых и ранних. Суд над словом. 24 марта 1918 года эта известная профессорская газета напечатала статью Савенкова «Здоровье». Охотнее схватили бы самого Савенкова. Но дорога проклятая. Где его искать? Так закрыли газету и приволокли на скамью подсудимых престарелого редактора П.В. Егорова. Предложили ему объяснить, как посмел. Ведь 4 месяца уже новой эры пора привыкнуть. Егоров наивно оправдывается, что статья видного политического деятеля, мнение которого имеет общий интерес – независимо от того, разделяются ли редакции. Далее он не увидел клеветы в утверждении Савенкова «Не забудем, что Ленин, Натансон и компания приехали в Россию через Берлин, то есть что немецкие власти оказали им содействие при возвращении на родину». Потому что на самом деле так и было. Воюющая кайзеровская Германия помогла товарищу Ленину вернуться. Восклицает Крыленко, что он и не будет вести обвинения по клевете. Почему же? Газету судят за попытку воздействия на умы. Приговор. Газету, издаваемую с 1864 года, перенесшую все немыслимые реакции, ныне закрыть навсегда. За одну статью и навсегда. Вот так надо держаться у власти. А редактору Егорову стыдно сказать 3 месяца одиночки. Не так стыдно, если подумать. Ведь это только 18-й год. Ведь если выживет старик, опять же посадят. И сколько раз еще посадят. Дело церковников. 11-16 января 1920. Займет, по мнению Крыленки, соответствующее место в аналах русской революции. Вот основные подсудимые. А.Д. Самарин. Известное в России лицо. Бывший обер-прокурор Синода. Старатель освобождения церкви от царской власти. Кузнецов. Профессор церковного права Московского университета. Известный московский протоиерей. А вот их вина. Они, создали Московский совет объединенных приходов, а тот создал добровольную охрану патриарха, конечно, безоружную, из верующих, 40-80 лет, учредив в его подворье постоянные дневные и ночные дежурства с такой задачей: при опасности патриарху от властей собирать народ набатом и по телефону и всей толпой потом идти за патриархом, куда его повезут, и просить совнарком отпустить патриарха. Какая древнерусская, святорусская затея — по набату собраться и валить толпой с челобитьем, — удивляется обвинитель. А какая опасность грозит патриарху? Зачем придумано его защищать? Ну, в самом деле, все 2 года не молчал патриарх Тихон, слал послания народным комиссарам и священству, и пастве. Его послания, не взятые типографиями, печатались на машинках, вот где первый самиздат, обличал уничтожение невинных, разорение страны, и какое же теперь беспокойство за жизнь патриарха. А вот вторая вина подсудимых. По всей стране идет опись и реквизиция церковного имущества. Совет же приходов распространял воззвание к мирянам сопротивляться и реквизициям, бья в набат. Да ведь естественно, да ведь и от татар защищали храмы также. И третья вина. Наглая, непрерывная подача заявлений в совнарком о глумлениях над церковью приводила к дискредитации местных работников. Обозрев теперь все вины подсудимых, что ж можно потребовать за эти ужасные преступления? Не подскажет ли и читателю революционная совесть? Да только расстрел, как Крыленко и потребовал. Что ж, послушался трибунал, приговорил Самарина и Кузнецова к расстрелу, но подогнал под амнистию в концентрационный лагерь до полной победы над мировым империализмом. И сегодня бы еще им там сидеть. Мы просим читателей сквозно иметь в виду. Еще с 1918-го определился такой обычай, что каждый московский процесс – это сигнал судебной политики, это витринный образец. И сам верховный обвинитель охотно разъясняет нам. Почти по всем трибуналам республики прокатились подобные процессы. Дело тактического центра. 16-20 августа 1920-го. 28 подсудимых и еще сколько-то обвиняемых заочно по недоступности. Поведывает нам верховный обвинитель, что кроме помещиков и капиталистов существовал еще один общественный слой, так называемой интеллигенции. В этом процессе мы будем иметь дело с судом истории над деятельностью русской интеллигенции и с судом революции над ней. Этот общественный слой подвергся за эти годы испытанию всеобщей переоценки. И как же она прошла? А вот русская интеллигенция, войдя в горнило революции с лозунгами народовластия, вышла из него союзником черных, даже не белых, генералов. Крыленко, страница 54. С неприязнью осматриваем мы 28 лиц союзников черных генералов. Особенно шибает нам в нос этот центр. Правда, от сердца несколько отлегает, когда мы слышим далее, что судимый сейчас тактический центр не был организацией, что у него не было, первое, устава, второе, программы, третье, членских взносов. А что же было? Вот что. Они встречались, мурашки по спине. Встречаясь же, ознакомливались с точкой зрения друг друга, ледяной холод. Вот самые страшные их действия в разгар гражданской войны. Они писали труды, составляли записки, проекты. Да, знатоки государственного права, финансовых наук, экономических отношений, судебного дела и народного образования. Они писали труды. Профессор С.А. Котляревский о федеративном устройстве России. В.И. Стемковский по аграрному вопросу и, вероятно, без коллективизации. В.С. Муралевич о народном образовании в будущей России. Профессор Карташов – законопроект о вероисповеданиях. А великий биолог Н.К. Кольцов, ничего не видевший от родины, кроме гонений и казни, разрешил этим буржуазным китам собираться для бесед у него в институте. Обвинительное наше сердце так и прыгает из груди, опережая приговор. Ну какую? Какую кару вот этим генеральским подручным? Одна им кара — расстрел. Это не требование обвинителя. Это уже приговор трибунала. Увы, смягчили потом. Концентрационный лагерь до конца гражданской войны. И даже если бы обвиняемые здесь, в Москве, не ударили пальцем о палец, оно как-то похоже, что так и было. Все равно, в такой момент, даже разговоры за чашкой чая, какой строй должен сменить падающую якобы советскую власть, являются контрреволюционным актом. Во время гражданской войны преступно не только всякое действие против советской власти, преступно само бездействие. Конец цитаты. Ну вот, теперь все понятно. Их приговорят к расстрелу за бездействие. За чашку чая. Как при падающем киноаппарате, косой неразборчивой лентой проносится перед нами 28 дореволюционных мужских и женских лиц. Мы не заметили их выражений. Они напуганы, презрительны, горды. Ведь их ответов нет. Ведь их последних слов нет по техническим соображениям. А кто эта женщина? Молодая, промелькнула. Это дочь Толстого, Александра Львовна. Спросил Крыленко. Что она делала на этих беседах? Ответила. Ставила самовар. 3 года концлагеря. Так восходило солнце нашей свободы. Таким упитанным шалуном рос наш октябренок закон. Мы теперь совсем не помним этого.